Формула спасения. Нет формулы, нет спасения. Современное. Нечто из, как это, из классиков, да, из современного. Может быть ли такое? Мой сын когда-то в детстве смотрел, такой мультик был «Губка Боб». И там была формула, которая, формула Красбургера, типа гамбургера, который там один персонаж все время хотел украсть, чтобы как бы скопировать этот ритейл, этот, знаете. Но когда мы говорим о формуле спасения, мы задаемся вопросом, есть ли в Священном Писании такая формула? Знаете такую формулу? Слышали когда-нибудь о ней? Ну, что такое формула? Это как какие-то магические слова, определенным образом произнесенные, в определенном порядке, когда мы это произносим, получается какой-то итог, либо какой-то результат после произнесения этих магических слов. Вы знаете, в Священном Писании такое? Да, 100% результат. Гарантированный 100% результат. Если в Священном Писании такое? Слышали вы такое? Есть, есть. А мы что-то пропустили, да? Были-были, что-то читали-читали и пропустили. Может ли бы такое? Есть такое, да. Оказывается, есть. Если порыться хорошо, то можно обязательно что-то ненужное найти. Давайте с вами посмотрим на два, например, отрывка из Нового Завета. Написано следующее. В послании к римлянам Павел говорит: «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, кюриос, греческое слово, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Похоже, не похоже на формулу или нет? Если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, чтобы воскресил, Бог воскресил его из мертвых, спасешься. Похоже ли на формулу спасения или нет? Ну, что-то похоже, да? Мы, по крайней мере, от что-то уже что-то похожее. О сути поговорим попозже. Например, Павел говорит следующее в послании к Коринфянам. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господом». То есть в этих двух отрывках есть акцент на одно слово, которое обязательно к произнесению или обязательно к верованию, обязательно то, что должно, скажем, сделать эту формулу активной. И в этих двух отрывках есть одно слово, которое, на которое мы обращаем внимание, это когда мы проповедуем, либо исповедуем Иисуса, да, как написано в этих двух отрывках, не просто Иисуса, а Иисуса Господом. То есть это очень важный фактор, который обязательно нуждается в осмыслении. Потому что преобладающее и самое характерное обозначение Иисуса в Новом Завете есть Иисус Господь. И это не просто какая-то формула, знаете, как мы уже привыкли, Иисус Христос, мы привыкли к тому, такой формуле, что Иисус Христос, у нас Христос это чуть не фамилия получается, хотя Христос это мессианство, это Иисус Мессия, это его статус, это его миссия, которая, а имя это Иисус. Нечто подобное, Священное Писание обращает внимание на вот это слово, которое произносится как Господь или Кюриос по-гречески. Поэтому в посланиях Павла очень часто Павел цитирует таким образом, скажем, нечто, что обязательно к произнесению, к зафиксированию, провозглашению этой очень важной вещи. Это не просто, знаете, опечатка Павла, не просто Павел что-то пишет, и что-то ему надо же вставить, чтобы дополнить, чтобы усилить какую-то мысль, которая нуждается в подтверждении. Второй слайд мы посмотрим. Очень известный текст первого послания Коринфянам, 12 глава. Павел пишет так. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть Павел обращает внимание на следующий момент, что есть определенные вещи, которые находятся только в руках Бога, в руках Святого Духа, который что-то производит в верующих людей. И это не касается людей, которым Евангелие, скажем, не проникло в сердце и которые являются религиозными, но безбожными. Потому что известный отрывок, на который мы смотрим, Евангелие от Матфея, слова Иисуса – «Не всякий, говорящий мне, что говорящий мне? Господи, Господи. Вот эта формула произнесения некими людьми. Господи, Господи. Мы уже знаем этот отрывок, уже наизусть. Войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть Иисус обращает внимание не на то, что сложно произнести формулу, или сложно произнести «Господи, Господи» безбожным людям. Безбожные люди спокойно могут это сказать. Речь идет об этом, потому что Иисус говорит, всякий, кто безбожный, произносит «Господи, Господи», это не значит, что ему принадлежит вечность. Речь совершенно не об этом. Но о чем тогда говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, что никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. Речь идет не просто о произнесении, да, самого, скажем, слова Господом. Это самый яркий, скажем, отрывок, либо самый яркий тезис или краткий символ веры первоапостольской церкви или церкви Христовой, на которой зачастую мы иногда, может быть, не так ярко обращаем внимание. То есть первые христиане узнавали своих тем, кто признавал Иисуса Господом. Спросите, например, признают ли Иисуса Господом мусульмане, иудеи или свидетели Иеговы? Признают ли? Если мы скажем, ну что, ну это что такое? Что такое Господом? Это что? Обычно в нашем, скажем, лексиконе или в наших понятиях, когда мы говорим слово Господь, мы больше обращаем внимание на господство, на господин, хозяин, что-то вот в этом роде. Но это совершенно, скажем, урезанная, усеченная и очень, скажем, сокращенная версия, и она до конца абсолютно не осмыслена, что же это значит. Не само просто произнесение сложно, а именно, что когда ты становишься под водительством Святого Духа или становишься верующим, рожденным свыше человеком, то Дух Святой производит в тебе вот эту формулу, или ты произносишь только благодаря тому, что Дух Святой в тебе или в Божьем человеке, ты тогда способен, ты способен от чистого сердца, возрожденный, произнести и признать Иисуса за Господа. И это очень-очень важный момент. Посмотрим, например, еще на третий слайд. Потому что это, скажем, произнесение Иисуса Господа и слово «Господь», оно очень часто в посланиях, в деяниях, в посланиях Павла. Посмотрите. Вот самый яркий признак христианства – или признак признания Иисуса за Господа. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященной во Христе Иисусе, призванным святым со всеми, призывающие имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте и у них, и у вас, и у нас. То есть люди, которые собираются во имя Господа, они собраны для того, чтобы призывать Иисуса как Господа. Не просто, скажем, собираться во имя Господа, но еще и призывать Иисуса как Господа. И это очень важный момент. Или, например, в Деяниях сказано так. «Итак, что ты медлишь? Встань и крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Призвав имя Господа Иисуса. Это момент, который, может быть, мы тоже зачастую не обращаем внимания. Почему именно нужно произносить имя, что Иисус Господь, и призывать Иисуса как Господа? В чем здесь такая особенность? Или Павел, например, в Тимофее говорит так. «Юношеских похотей убегай, одержись правдой, верой, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Призывать Господа от чистого сердца. И в чем же здесь особенность? Это очень интересно. Потому что если смотрим мы Новый Завет, то в Новом Завете, например, 28 раз используется такая фраза «Наш Господь Иисус Христос». 28 раз «Наш Господь Иисус Христос». Или 9 раз «Господь наш Иисус». Или 3 раза «Иисус Христос наш Господь». В чем же такая особенность и почему это важно к произнесению, к исповеданию, к поклонению и всем вот этим вещам, связанным с христианством. Это очень важный момент. Павел, например, в послании к Коринфянам, 8 главе, говорит следующее. Это 4 слайд у нас. «Ибо хотя и есть так называемые боги или на земле, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господь много, Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. У нас один Господь Иисус Христос. То есть призывать Иисуса – это не просто призывать Иисус, там Христос, как мы говорим, а именно призывать, что Иисус наш Господь. Это очень важная вещь, которая говорит о нам очень какой-то вещи, на которые я хотел бы сегодня обратить наше внимание. Откуда все вообще пошло и почему это важно в текстах Нового Завета? Почему Иисус назван Господом? Задолго до Нового Завета, за 2-3 столетия, в греческий мир решили привнести Ветхий Завет. И Ветхий Завет перевели на так называемую септуагинту, то есть это перевод Ветхого Завета для греков. То есть для греков был адаптирован, скажем, Ветхий Завет. 2-3 век до Рождества Христова. И при переводе на греческий язык, где в Ветхом Завете использован тетраграмматон, то есть имя Бога Яхве, имя Бога Яхве и ЕВГГ, там 3-4 буквы стоит, имя Бога Ветхого Завета, которое было использовано в Ветхом Завете около 6000 раз. И мы спрашиваем, как для греков перевели имя Яхве, священное ветхозаветное имя Бога. Как его перевели в греческом эквиваленте? Вы знаете, как его перевели? Господь. Кюриус. Господь. И мы читаем, когда Ветхий Завет, даже в нашем русскоязычном, мы видим Господь. Вот это имя Господь, оно переведено таким образом. Посмотрим на 5-й слайд. Вот Ветхий Завет. Ветхий Завет – известная история Моисея и все, что связано с Богом. Бог является Моисею и отправляет Моисея, чтобы вывести народ израильский из Египта. И сказал Моисей, Богу, «Вот я приду к сынам Израиль и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам». Они скажут мне, «Как ему имя? Что сказать мне им? Что сказать мне им?» И вот это, скажем, произнесение Богом своего имени. Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». Это вот перевод Ветхого Завета нашей русской Библии. «И сказал, так скажи сынам Израилем, сущий послал меня к вам». Сущий, Яхве. Вот эти 4 буквы, которые стоят, это фактически еврейское слово Яхве переводит на наше. У них не было гласных, поэтому у них очень много вот этих согласных, поэтому нам очень сложно к произнесению. И переведено, скажем, в русской Библии как сущий. Вот сущий, имя, как тебе? Вот я приду и скажу, кто меня послал, вот как его имя, там, Иван Иванович, Петр Сергеевич послал меня. Кто послал меня? Кто Моисея послал? Он придет к сынам Израилю. Переводится это буквально, дословно, следующим образом. Я буду тем, кем я буду. Либо я есть тот, кто я есть. Вот как твое имя? Да, вот оно фактически переводится вот этой длинной фразой. Я буду тем, кем я буду. Вот слово «сущий» или «яхве», оно переводится таким образом. И при написании Нового Завета, как же в Новом Завете теперь нам, скажем, фактически заимствовать имя Бога, и каким образом в греческом, когда переводился Ветхий Завет на греческий, и использовался вместо слова «Бог» – «Кюриус» – «Господь», это эквивалент еврейскому имени Бога Яхве, и это слово переведено как «Господь» и у нас в Новом Завете. Имя Бога переведено как Господь и в Новом Завете, как это было переведено в греческом, на греческий Ветхий Завет. В Новом Завете имя Господь Кюриус применяется непосредственно к Иисусу. Кюриус. Это не просто Иисус Господин, нет. Это фактически отображение вот этой ветхозаветной идеи, которая была когда-то в Ветхом Завете, что авторы Нового Завета признают Иисуса Христа или называет Иисуса Христа священным именем Ветхого Завета Господь. Господь. И мы сможем сказать, ну, что-то такое очень, ну, очень, не совсем, может, утверждающий. Мы иногда хотим, чтобы Иисус лично исповедовал себя Богом. Либо к нам претензии могут, там предъявляют, например, свидетели Иеговы, которые говорят, ну, где конкретно Иисус себя признавал Богом или что-то подобное. Все авторы Нового Завета пишут, что Иисус Христос, Господь, и они просто так это пишут. Это не просто некая вставка, не просто господство Иисуса, скажем, в среде церкви, над вселенной, нет, или Иисуса, создавший мир, нет. Это гораздо большая и более глобальная идея. Иисус Христос – это Яхве Ветхого Завета. Это Яхве. И вот это слово «Господь», «Кюриус», которое было приведено имя Бога в Ветхом Завете и перенесено в Новом Завете при переводе, это так и есть. И когда люди слышат, что Иисус Христос, Господь, эквивалент имя Бога Яхве Ветхого Завета, это самый страшный сон, ужас, летящий на крыльях ночи. Баба-яга в твоем шкафу, черный лес, черная комната в твоих кошмарах. Когда ты это слышишь, многие слышат. Попробуйте поговорить с любым мусульманином, и вы увидите все эти кошмары. Вы столкнетесь с нечто таким, что вызовет огромную ярость и ненависть. Я сталкивался с этим, и мне реально было не смешно в арабском мире, когда просто обычный приличный египтянин, а мусульманин превращался просто в отъявленного террориста, когда я думал, что живыми, скорее всего, мы оттуда не уйдем. А он еще позовет друзей, потому что другой христианин, с которым познакомились, который тоже египтянин, христианин, я спрашиваю, как у вас жизнь в Египте христиан? Он был рожден свыше, он был, конечно, там не евангельских, но был абсолютно, скажем, рожден свыше христианин, потому что мы с ним разговаривали фактически на одном языке, одни мысли, одни чувства, все, да. Но тем не менее он сказал следующее: мы можем собраться на собрание, и наша жизнь может просто в любой момент остановиться, любой, скажем, мусульманин просто может эту группу расстрелять, и ничему за это особо им не будет. То есть вот такое было. Мы каждый раз, говорит, собираемся, как в последний раз. Вот такая реальность. Поэтому произнесение этой формулы или произнесение, что Иисус Христос Господь, это не просто, скажем, красивая формулировка или слово, которое звучит. И когда противники этого, как свидетели, например, Иеговы, да, культ, который непонятно, то ли ближе к христианству, или ближе куда, к иудаизму, куда, что-то, такой культ повисший, скажем, в воздухе, вообще непонятно куда. Потому что они до сих пор не признают, что Иисус Христос – это Господь, либо Бог Яхве Ветхого Завета, что Иисус Христос – именно Бог, который является частью Божественной Троицы. Посмотрим еще несколько отрывков, которые нам фактически объяснят эту идею. Посмотрите, что делают апостолы в своем повествовании. Это шестой слайд. Вот известный текст. Известный текст. Иоанн Креститель приходит, и он произносит следующее. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». То есть к Кюриусу. «Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему». Мы вроде читаем текст, который написан в Новом Завете, и некий призыв, когда приходит этот призыв перед приходом Иисуса. То есть Иоанн Креститель исповедует Иисуса как некого спасителя или агнца Божьего, приходящего в мир, но этот текст связан напрямую с Ветхим Заветом. В Ветхом Завете сказано следующее. Исаия 40 глава. «Глас вопиющего в пустыне». Что-то где-то это мы слышали, да? Где-то мы это слышали? А, Марк пишет это. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу». Где это мы слышим? Марк это цитирует. Марк цитирует слова Иоанна Крестителя. «Прямыми сделайте стези ему, стези Богу нашему». Сделайте стези Богу нашему. О ком идет речь? То есть в Ветхом Завете речь идет о Боге. И Исаия говорит о том, что контекст вот этого отрывка Исаии следующий. «Бог вернет евреев из вавилонского пленения и сам поведет, Бог сам за руку из этого плена в Израиль поведет евреев домой. И чтобы дорога была хорошей, нужно сделать дорогу. Нужно постелить асфальт, сделать дорогу, бетонку, мосты и всю дорогу приготовить». И вот фактически вот такая аллегория. То есть у Исаии эта аллегория означает следующее. Господь, которому нужно приготовить дорогу есть Яхве. Мы же считаем, да? Приготовьте путь кому? Господу, Яхве. И то же самое, что мы видим в Новом Завете. Марк цитирует Иоанна Крестителя, который что говорит? Приготовьте путь кому? Уже Новый Завет, уже Новый Завет. Приготовьте путь кому? Богу, Яхве. А кто такой Яхве? Иисус. Он же говорит об Иисусе, он же не говорит о каких-то непонятных, скажи, сюжетах, о каких-то личностях, которые, скажем, вне пространства Иоанна Крестителя. Приготовьте путь Иисусу, как Господу. И это цитата с Ветхого Завета, один в один. Посмотрите, никаких обманок, руки чистые, понимаете, никаких манипуляций с текстами. Текст сам говорит об этом. То есть ссылка Ветхого Завета о том, что Яхве лично приведет к спасению свой народ, то же самое относится к Иисусу, как это относилось в Ветхом Завете. Поэтому у Павла это все довольно тоже серьезно. Посмотрите, как Павел делает нечто. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 7 слайд. Он не смешивает Бога Отца и не смешивает Иисуса, потому что нужно как-то разделиться в Троице. Понимаете, нельзя же как-то в Троице нужно как-то отделить Святой Дух, Отца и Сына. Нельзя смешивать. И Павел в своих текстах он не смешивает. Он не смешивает, он отделяет и каждого из своих, скажем, вот таких, скажем, персонажей Троицы, да, или лиц Троицы, он обозначает следующим образом. Но у нас один Бог, он Отца обозначает один Бог. И это фактически вот такое греческое слово. Один Бог Отец, из которого все мы, и мы для Него, и один Господь, Кюриус, Иисус Христос, которым мы все и мы им. То есть Павел не путает в Троице лица. Он про Отца говорит одним словом Бог, а про Сына говорит Господь. Да? Ну, потому что оно сложно, это же нужно отделить. Это же, хотя одна природа, одна вечность, одно божество, одна природа в Троице. Ну как их отделить, как выделить одного от другого? Поэтому Отца называет Бог, а Иисуса называет Господь. Но все это фактически божество. Все эти слова, олицетворяющие божество, и Бог, и Господь, это ничего не меняется, одно и то же разными словами. И вот мы приходим к нашей формуле спасения. Формула спасения, Римлянам 10 глава. «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, кюриус, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Формула. Вы теперь сомневаетесь или не сомневаетесь в том, что так? Ты не просто должен что-то произносить. Это не просто формула, скажем, которая... Дело не в том, что для спасения надо произносить волшебные слова. Нет. Хотя это и часть формулы. А речь идет о том, что устное исповедание, произнесение отражает веру сердца. Когда ты от сердца произносишь... Ты фактически исповедуешь, либо провозглашаешь, что Иисус Христос Господь. И это обязательно для спасения. Это обязательно для спасения. Нет формулы, нет спасения. Смотрите, что дальше Павел говорит в 13 стихе. 9 слайд. Это продолжение мысли Павла. 9, сначала был 9 стих, а теперь 13. «Ибо всякий, кто произнесет имя Господне, кюриус, спасется». Что, подождите, что нужно сделать для того, чтобы спастись? Кто призовет? Что призовет? Господа, да? Имя Господне, Господня, кюриус, спасется. А это означает следующее, что это значит? Откуда опять эта фраза? Откуда эта фраза у Павла? Почему Павел настаивает на этом? Об этом мы читаем Иоиль. Опять Ветхий Завет. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Подождите, Павел, ты откуда взял это? А Павел взял это опять откуда? У Иоиля взял, да? Это касается Бога Яхве, Яхве Ветхого Завета. «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, кюриус, и у остальных, которые призовет Господь, кюриус». Павел берет опять формулу Ветхого Завета, он берет Иоиля, пророка, который говорит следующее. Иоиль говорит о Боге Яхве, как о Спасителе. который приносит спасение. И произнесение этого спасения происходит непосредственно от него. И он берет эту фразу Иаиля, и в Римлянах он говорит, ибо всякий, кто призовет имя Господне, это касается Иисуса. Кто призовет имя Иисуса как Господа, тот спасется. Ты не просто исповедуешь Иисуса как некого хорошего человека, пророка, как признают. Арабы признают его как пророка. На этом стоят насмерть. В Коране написано, что Иисус Христос является божественным пророком. Но Мухаммед последний. Он хороший, но Мухаммед выше и лучше, потому что он последний. Но когда ты говоришь, что Иисус это не просто пророк, но он Господь, Бог, вот тут тогда земля уходит из-под ног любого, кто этого не исповедует. Поэтому Павел на примере Иаиля применяет это к Иисусу, и у Павла Иисус есть Яхве, именем которого спасаются люди в Новом Завете. Вы понимаете, что, о чем речь идет? Это не просто какие-то манипуляции с текстами, нет. Христианское фактически исповедание веры историческое, соборы собирались, утверждали этого. Кто не исповедует, кто отрицает божественность Иисуса, это еретик. И в любой, скажем, мировой, скажем так, классификации христианства, кто не признает, скажем, Иисуса за Бога, тот не христианская, это не христианская конфессия, это какие-то культы, секты, кто угодно, но к христианству не имеет никакого отношения. В христианстве Иисус Господь. И это очень важный фактор, который, скажем, непоколебим. Это обязательно нужно для произнесения. Это обязательно нужно для веры, которая исходит из нашего сердца. Если мы этот момент фактически удерживаем или как-то от него изолируемся, спасения никогда у нас не будет. Мы не будем просто спасенными. Это не просто какое-то, ну подумаешь, свидетели Иеговы не признают Иисуса за Бога. У них нет спасения, они не спасенные. Это некая культ-секта, которая фактически лишена этого блага. И посмотрим последний текст. Опять Новый и Ветхий Завет. Великий христианский гимн, который Павел пишет в послании филиппийцам. Это величайший христианский первый гимн. Это не просто, вот как у нас записано в виде слов, но это пели, это пели. Это церковь фактически исповедовала, и в этой песне церкви звучали следующие слова. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но утяжил себя самого, приняв образ раба, сделавши подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонил всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь, Кюриус, Иисус Христос во славу Бога Отца». И опять контекст. Откуда вот эта, скажем, идея в христианском гимне? А идея из Исаии, 45 глава. Исаия говорит следующее. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, всякое неизменное, чтоб предо мною преклониться всякое колено, и мною будет кляться всякий язык». Вот это идея преклонения перед Богом Яхве в Ветхом Завете. Вот это общая идея того, что творение поклоняется Творцу. Других вариантов просто не существует. Но в христианском тексте исповедания веры Павел говорит, что когда Иисус сошел на землю, да, он получил имя, или фактически его имя было открыто, чтобы всякий преклонился перед кем? Перед Иисусом. Перед именем Иисуса преклонил всякое колено небесных, земных и преисподних, и даже в аду, чтобы поклонились Иисуса. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус, во славу Бога Отца. Это не просто поклонение, это поклонение Иисусу как Богу. Мы знаем общую идею Ветхого Завета. Поклоняться только Богу. Творению запрещено, смертельно запрещено. Нельзя кланяться и поклоняться творению. Поклонение происходит только Богу во все времена.
И мы видим в исповедании веры, христианской веры, что христиане, весь мир, ангелы, земные люди, кто угодно, все признают и поклонятся Иисусу как Яхве, как Богу. И это обязательно к исполнению, потому что написано, что перед ним суд преклонятся все, всякое колено, все преклонятся. И все исповедуют. В любом случае, даже если сегодня ты против, ты потом скажешь, да, так оно и есть, что Иисус Христос – Господь. Поэтому Иисус Христос является вот этой личностью, божественной личностью, имеющей божественное имя, которым преклонится вся вселенная. Поэтому титул Иисуса Господь – это описание некой реальности, в которой живут христиане. И это обязательно к исповеданию и к произнесению. Других вариантов христиан нет, если они христиане. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы об этом помнили, это исповедовали, и в этом было слава Богу нашему Отцу, Сыну Христу, нашему Господу. Аминь.